Мир, каков он есть. Перевод Гунста. Вольтер написал этот рассказ, очевидно, в конце 1747 года, во время своего пребывания в Со у герцогини Дюмен. Впервые напечатан в 1748 году в томе восьмом сочинений Вольтера, издававшихся в Дрездене. Затем неоднократно переиздавался автором, вносившим в текст незначительные изменения. «Мир, каков он есть» — видение Бабука, записанное им самим. Среди духов, управляющих государствами, и Туриэль занимает одно из первых мест. В его ведении северная часть Азии. Как-то утром он снизошел в дом скифа Бабука на берегу Окса. Окс, а точнее Оксус, так древние называли Амударью. И Туриэль сказал Бабуку: «Бабук, безумство и бесчинство персов вызвали наш гнев. Вчера состоялось совещание духов Северной Азии, чтобы решить вопрос, подвергнуть ли Персеполис каре, ему же в назидание, или вовсе разрушить его». Персеполис. Под этим названием Вольтер изобразил современный ему Париж. «Отправляйся в этот город, все разузнай. Привезешь мне подробный отчет, и на его основании я решу, наказать ли город или вовсе стереть его с лица земли».
«Но, повелитель, я никогда не бывал в Персии», — скромно отвечал Бабук. «Я никого там не знаю».
«Тем лучше», — возразил ангел. «Значит, ты будешь беспристрастен. Небо наделило тебя здравомыслием, а я добавлю к этому дар внушать людям доверие. Ступай, смотри, слушай, наблюдай и ничего не опасайся. Повсюду ждет тебя радушный прием». Бабук взобрался на своего верблюда и в сопровождении слуг отправился в дорогу. Спустя несколько дней он повстречал в Сенаарской равнине персидскую армию, готовившуюся к бою с индийской. Сенаарская равнина — эта местность упоминается в Библии, как расположенная между Тигром и Евфратом. Сначала он обратился к солдату, стоявшему в сторонке. Он заговорил с ним и спросил, из-за чего началась война.
«Клянусь всеми богами», — отвечал солдат, — «понятия не имею. Это меня не касается. Мое ремесло — убивать или быть убитым. Этим я зарабатываю себе на жизнь. Кому я служу, не имеет ни малейшего значения. Я даже мог бы хоть завтра перейти на сторону индийцев, ведь говорят, что они платят воинам почти на полдрахмы медной больше, чем платят нам на проклятой персидской службе. Если желаете знать, из-за чего дерутся, обратитесь к моему командиру».
Бабук сделал солдату небольшой подарок, затем вошел в лагерь. Вскоре он познакомился с командиром и спросил у него, из-за чего началась война.
«Откуда же мне знать?» — ответил командир. «Да и зачем мне это? Я живу в 200 лье от Персеполиса. До меня доходит слух, что объявлена война. Я тотчас покидаю семью и отправляюсь, как водится у нас, на поиски богатства или смерти, поскольку ничего другого мне не остается».
«Ну а товарищи ваши, — продолжал Бабук, — может быть, они знают немного больше вашего?»
«Нет, — возразил офицер, — одним только нашим главным сатрапом доподлинно известно, из-за чего началась драка».
Бабук, крайне удивленный, отправился к генералам, сблизился с ними.
Один из них сказал, наконец, Бабуку: «Поводом к войне, которая уже 20 лет раздирает Азию, послужила ссора евнуха одной из жен великого короля Персии с чиновником из канцелярии великого короля Индии. Речь шла о праве собирать подать, приносившую около
тридцатой части Дарики. Наш премьер-министр и премьер-министр Индии достойно отстаивали права своих повелителей. Распри разгоралась, с той и другой стороны были выставлены армии численностью в миллион штыков. Ежегодно приходится рекрутировать еще по 400 тысяч солдат. Нет конца убийствам, разбою, пожарам, опустошениям. Весь мир страдает, а неистовство продолжается. Наш премьер-министр и индийские постоянно уверяют, что они действуют, только руководствуясь благом рода человеческого, и каждое их уверение сопровождается разгромом какого-нибудь города и разорением нескольких провинций. На другой день, когда разнесся слух, что скоро будет заключен мир, персидский военачальник и индийский поспешили сразиться. Битва была кровопролитной. Бабук лицезрел все сопутствующие ей бесчинства и мерзости. Он стал свидетелем происков главных сатрапов, которые делали все возможное, чтобы погубить своего начальника. Он видел командиров, убитых их собственными солдатами. Он видел солдат, которые приканчивали своих смертельно раненых товарищей, дабы вырвать у них какие-нибудь окровавленные, рваные, грязные лохмотья. Он заглянул в госпиталь, куда свозили раненых, большинство коих погибало из-за преступного нерадения тех, кому персидский король платил довольно щедро за то, чтобы они помогали пострадавшим. «Люди это или дикие звери?» — вскричал Бабук. «Да, я убеждаюсь, Персеполис будет стерт с лица земли». Размышляя таким образом, он отправился в лагерь индийцев. Как и было ему предсказано, его приняли там не менее радушно, чем у персов. Но у индийцев он увидел те же мерзости, которые привели его в ужас у персов. «Что ж, — подумал он, — если ангел Итуриэль намерен уничтожить персов, так и ангелу Индии придется уничтожать индийцев». Затем, подробнее расспросив обо всем, что происходило в той или другой армии, он узнал о поступках, говоривших о благородстве, величии души, человеколюбии. И это и удивило его, и привело в восторг. «Непостижимые существа!» — воскликнул он. «Как можете вы сочетать в себе столько низости и величия? Столько добродетелей и пороков!» Между тем был заключен мир. Начальники обеих армий, из коих ни один не одержал победы, а оба лишь из своей корысти пролили столько крови себе подобных, теперь отправлялись во дворцы своих монархов домогаться наград. В печати прославляли мир, возвещая, что на земле отныне воцаряются добродетель и счастье. «Да будет благословен Бог», — сказал Бабук. «Персеполис станет приютом невинности. Он не будет разрушен, как того хотели озлобленные духи. Поспешим же в эту азиатскую столицу». Он въехал в огромный город через древние ворота, совсем варварские с виду и оскорблявшие взор своей отвратительной грубостью. На всей этой части города лежал отпечаток того времени, когда она была построена, ибо, несмотря на упорство, с каким люди восхваляют старину в ущерб новизне, следует признать, что в любой области первым опытом всегда свойственна неуклюжесть. Бабук смешался с толпой, состоявшей из самых грязных, самых безобразных мужчин и женщин. Толпа шалела, устремлялась к обширному, темному, огороженному участку. По беспрерывному гулу, по сутолоке, которую Бабук увидел здесь, потому как одни давали деньги другим, чтобы получить право сесть, он подумал, что находится на базаре, где торгуют стульями с соломенными сиденьями. Но вскоре, заметив, что многие женщины опускаются на колени, делая вид, будто пристально смотрят перед собою, а на деле искоса посматривая на мужчин, он убедился, что находится в храме. купол отражал звуки хриплых, пронзительных, диких, неблагозвучных голосов, произносивших невнятные слова и напоминавших мычанье диких ослов из Пиктавской долины, когда они отвечают на зов пастушьего рожка. Из Пиктавской долины здесь Вольтер имеет в виду старинную французскую провинцию Пуату. Он заткнул себе уши, но когда он увидел рабочих, вошедших в храм с лопатами и ломами, ему захотелось также зажмуриться и заткнуть нос. Рабочие приподняли широкую плиту и разбросали по сторонам землю, издававшую зловоние. Затем в яму опустили покойника и положили плиту на место. «Как же так?» — вскричал Бабук. «Этот народ хоронит своих покойников в тех же местах, где поклоняется божеству. Как же так? Их храмы вымощены трупами. Теперь я не удивлюсь, что Персеполис так часто страдает от заразных болезней. Гниющие мертвецы и орда живых, собравшихся и сгрудившихся в одном и том же месте, может отравить весь земной шар. Ах, что за мерзкий город Персеполис! Видно, ангелы хотят разрушить его, чтобы построить лучший город и населить его жителями почистоплотнее и поющими получше. У провидения могут быть свои доводы, предоставим ему действовать». Тем временем солнце подходило к вершине своего пути. Бабуку предстояло отправиться на обед в другой конец города, к даме, муж которой, состоявший на военной службе, дал ему рекомендательное письмо. Сначала Бабук погулял по городу, он увидел другие храмы, удачнее построенные и удачнее украшенные, где виден был народ почище и слышалось благозвучное пение. Он увидел общественные фонтаны, хоть и нелепо расположенные, зато радовавшие взор своей красотой, площади, где казались живыми бронзовые короли, лучшие из числа тех, что правили Персией. Увидел и другие площади, где слышались возгласы горожан: «Когда же увидим мы здесь нашего возлюбленного повелителя?» Общественные фонтаны. Вольтер, по-видимому, имеет в виду парижские фонтаны. Бронзовые короли, парижские статуи Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV, нашего возлюбленного повелителя, то есть Людовика XV. Бабук полюбовался прекрасными мостами, переброшенными через реку, прелестными и удобными набережными, великолепными благоустроенными кварталами, дворцами, высящимися тут и там, огромным домом, где тысячи престарелых раненых солдат, некогда одержавших победу, воздавали хвалу покровителю армий. Огромный дом. Речь идет о доме инвалидов, основанном в 1670 году. Наконец, Бабук появился у дамы, которая ждала его к обеду в обществе благовоспитанных людей. Дом был опрятный, хорошо обставленный, обед превосходный, дама молодая, миловидная, остроумная, привлекательная, гости казались достойными ее. И Бабук то и дело говорил себе: «Ангел и Туриэль насмехается над людьми, желая разрушить столь очаровательный город». Тем временем он заметил, что хозяйка, сначала ласково расспросившая его о своем муже, под конец обеда заговорила еще ласковее с молодым магом. То есть со светским аббатом, непременным посетителем парижских великосветских гостиных во времена Вольтера. Он обратил также внимание на чиновника, который в присутствии собственной жены самозабвенно обнимал некую вдову, А снисходительная вдова обвела рукой шею чиновника, другую же протянула юному горожанину, весьма красивому и весьма скромному. Супруга чиновника прежде всех встала из-за стола и направилась в соседнюю гостиную, чтобы поговорить со своим духовником, опоздавшим к обеду. Духовник, мужчина красноречивый, побеседовал с нею в этой гостиной столь пылко и столь умилительно, что у дамы, когда она вернулась, глаза были влажные, щеки пылали, походка стала шаткой и голос дрожал.
Тут у Бабука возникло сомнение, не прав ли дух и Турель.
Обладая даром внушать окружающим доверие к себе, он в тот же день узнал все секреты этой дамы. Она ему призналась в слабости к молодому магу и заверила, что во всех персипольских домах он встретит то же самое, что видит в ее доме. Бабук пришел к убеждению, что такое общество существовать не может, что ревность, раздоры, жажда мести должны подрывать тут все семьи, что слезы и кровь должны литься непрерывно, что мужья, разумеется, перебьют возлюбленных своих жен или сами будут ими перебиты, и, наконец, что и Турель поступит прекрасно, если одним взмахом уничтожит город, погрязший в нескончаемых бесчинствах. Он был погружен в эти мрачные мысли, когда в дверях показался степенный человек в черном одеянии и смиренно попросил позволения переговорить с молодым чиновником. Тот, не вставая с места, не удостаивая вошедшего взглядом, надменно, с рассеянным видом, протянул ему несколько бумаг и отпустил его. Бабук спросил, что это за человек. Хозяйка дома шепотом ответила: «Это один из лучших адвокатов в городе. Уже 50 лет он изучает законы, а этому господину только 25 лет. 2 дня, как он сатрап законов. И вот он поручил адвокату составить конспект тяжбы, которую ему предстоит судить и с которой он еще не успел ознакомиться». Сатрап законов, то есть советник городского парламента, основного судебного учреждения тогдашнего Парижа.
«Молодой повеса правильно поступает», — прося совета у старика, заметил Бабук, — «но почему судьей будет не сам старик?»
«Шутите?» — ответили ему. «Никогда чиновники, состарившиеся на низших трудных должностях, не достигают высокого положения. Этот молодой человек занимает ответственный пост потому, что его отец богач, а у нас право отправлять правосудие покупается точно так же, как участок земли.
О, нравы! О, злосчастный город!» — воскликнул Бабук. «Дальше идти некуда. Купившие право судить, несомненно, торгуют своими приговорами. Я вижу здесь только бездны несправедливостей».
В то время как Бабук изливался так в своем изумлении и скорби, юный воин, в тот самый день возвратившийся из армии, сказал ему:
«Почему вы против того, чтобы чиновничьи должности продавались? Купил же я право встретиться со смертью во главе 2000 солдат, которыми я командую. За то, чтобы лежать на земле 30 ночей подряд в красном мундире, а затем получить 2 раны от стрел, которые я чувствую и по сей день, мною уплачено в этом году 40 000 золотых дариков. Если я разорюсь на том, чтобы служить персидскому императору, которого никогда в глаза не видел, то господин судейский сатрап вполне может кое-что заплатить за удовольствие судить тяжущихся».
Возмущенный Бабук не мог не порицать в душе страну, где с торгов продаются военные и цивильные должности. Он сразу же пришел к заключению, что тут, по-видимому, совершенно не знакомы ни с требованиями войны, ни с законами, и что даже если и Турель не уничтожит эти племена, они сами погибнут от своих отвратительных порядков. Его мнение о них Стало еще хуже, когда появился толстый мужчина, который, весьма бойко поклонившись всей компании, подошел к молодому офицеру и сказал ему: «Я могу одолжить вам не более 50 тысяч золотых дариков, ибо, уверяю, таможни империи принесли мне в этом году всего лишь 300 тысяч». Бабук осведомился, кто этот человек, жалующийся, что заработал так мало. Ему разъяснили, что в Персеполисе живет 40 плебейских царьков, они арендуют Персидскую империю и кое-что платят за это монарху. 40 плебейских царьков. Речь идет о так называемых генеральных откупщиках, покупавших у государства право собирать налоги. В момент написания рассказа их было действительно 40. После обеда Бабук отправился в один из прекраснейших храмов города. Он занял место среди многочисленных женщин и мужчин, пришедших сюда провести время. На высоком помосте появился маг и долго разглагольствовал насчет пороков и добродетели. Он подробно уточнял то, что вовсе и не требовало уточнений. Он последовательно разъяснял то, что и так было ясно. Он учил тому, что всем было известно. Он делано воодушевлялся и, наконец, спустился с помоста, запыхавшись и весь в поту. Тут все собравшиеся очнулись, они считали, что выслушали поучение. Бабук сказал: «Этот человек старался изо всех сил, чтобы его сограждане скучали, но делал он это из лучших побуждений, и тут нет повода для разрушения Персеполиса». По выходе из этого собрания его повели на общественное празднество, которое дается каждодневно круглый год. Происходило оно в своего рода базилике, в глубине коей виднелся дворец. Далее Вольтер описывает посещение Бабуком одного из парижских театров. «Самые красивые персепольские горожанки, самые влиятельные сатрапы, разместившись рядами, являли столь чарующую картину, что Бабук поначалу решил, что в этом и заключается все зрелище. Вскоре в вестибюле дворца появились 2-3 особы, казавшиеся королями и королевами. Речь их сильно отличалась от народной. Они говорили размеренно, сладкозвучно и возвышенно. Никто не спал, все слушали в глубокой тишине, которая нарушалась только изъявлениями восторга и чувствительности присутствующих. О долге королей, о стремлении к добродетели, о коварстве страстей говорилось так красноречиво и трогательно, что Бабук прослезился. Он был уверен, что герои и героини, короли и королевы, которых он слышит, никто иной, как проповедники этого государства. Он даже вознамерился посоветовать и Туриэлю послушать их, и не сомневался, что это навсегда примирит ангела с этим городом. Когда празднество кончилось, он пожелал увидеться с главной королевой, которая проповедовала в этом великолепном дворце столь благородную и возвышенную мораль. Он попросил представить его ее величеству. Его повели по узкой лесенке на второй этаж в убого обставленную комнату, где он увидел небрежно одетую женщину, которая сказала ему трогательно и благородно: «Ремеслом этим я не могу заработать на жизнь. Один из принцев, которых вы видели, наградил меня ребенком. Скоро мне родить, денег у меня нет. А как же родить без денег?» Бабук дал ей 100 золотых дариков, сказав: «Если этим ограничиваются пороки города, напрасно и Туриэль так гневается». Затем он отправился провести вечер к торговцам бесполезных предметов роскоши. Повел его туда умный человек, с которым он познакомился. Он выбрал то, что ему приглянулось, и ему отменно вежливо продали вещи, взяв с него гораздо больше, чем они стоили. Друг Бабука, когда они вернулись к нему домой, объяснил ему, как ловко его обманули. Бабук записал в свою книжку имя торговца, чтобы и Туриэль опознал его, когда будут наказывать город. Пока он писал, в дверь постучались. Оказалось, что это никто иной, как сам торговец. Он принес кошелек, который Бабук по оплошности оставил на прилавке. «Как можете вы, — воскликнул Бабук, — быть столь щепетильным и великодушным после того, как вы не постыдились взять с меня за безделушки в четверо дороже их цены? В городе не найдется ни одного более или менее известного коммерсанта, который не вернул бы вам кошелька, — ответил торговец. — Однако вас ввели в заблуждение, сказав, что я взял с вас за украшения в четверо больше, чем следовало. Я продал их вам в 10 раз дороже, и вы убедитесь в этом, если через месяц надумаете их продать. Вы не выручите и 10-й части. И все же это вполне справедливо. Цену таким пустячкам придает лишь людская прихоть. За счет этой прихоти живет сотня мастеров, работающих у меня по найму. Благодаря ей у меня прекрасный дом, удобный экипаж, лошади. Именно она поощряет промышленность, содействует хорошему вкусу, товарообороту, изобилию. Те же побрякушки я продаю соседним народам еще дороже, чем продал вам, и тем самым приношу пользу государству. Подумав немного, Бабук вычеркнул его из своей книжечки.